Государь согласился на это предложение. При самом учреждении своем Синод должен был заниматься известным нам делом о разводе Салтыковых, делом новым и трудным. По поводу этого дела Феодосий Новгородский писал императрице Екатерине. «Все нижайше доношу вашему величеству о деле господина Салтыкова с женою его, которые хотят, чтобы дело по их желанию было сделано, а виноватого б не было, к тому же чести своей очень берегут и один другому не уступает. Когда она подала челобитную на мужа в Синод, тогда его в Санкт-Петербурге не было, а когда он прибыл, тогда она из Санкт-Петербурга провалилась, а он без нее не хочет против ее челобития ответствовать, отчего немалая в Синоде трудность. И ежели впредь так будут поступать, то нам нечем будет и начать. Не изволите ли, Ваше Величество, уведомиться через царевну герцогиню Курлянскую о ее Салтыковой от мужа в метаве побоях, такожде и у доктора ее высочества, который, ежели ее Салтыкову после тех побоев пользовал лекарствами, секретарю Вашего Величества взять бы сказку за рукою оного доктора, которая бы нам к решению дела много помогла. Понеже побоев смертных и несмертных никто так тонко не может рассуждать, как докторы. Сие написав, ежели что непристойное, всенижайше прошу прощения». В этом любопытном письме вскрываются причины той медленности, какой отличалось тогда наше судопроизводство. Отец Салтыковый князь Григорий Федорович Долгорукий также в письме к императрице указывает на другие причины медленности. «Всем обидимым милостивая мать! Известно вашему величеству, какие дочь моя от мужа своего нестерпимые обиды и смертные побои терпела, и совсем ограблена, и ныне без всякого милостиво страждет рассуждение, что еще по сие время не только правого решения и не начало по неусыпному моему прошению в ее известном деле нет, когда многие противные и сильные особы людей в пользу его просят и принуждают, а моего никакого истинного прошения принять не хотят и к себе ни с какую истиною меня не допускают. Того ради помянутый зять мой к Москве и по деревням всегда ездит, и до ныне гуляет и веселится, и мне ругается». И я с моею фамилией в слезах едва жив обретаюсь, что по сей время ни в которой коллегии ни единого моего правого дела окончить, ни правым, ни виноватым учинить не хотят, токмо бесстыдно все продолжают до того времени, чтобы я отсюда по-прежнему отъехал. Главными обязанностями новоучрежденного синода по мысли учредителя были: устройство духовенства, преимущественно черного, противодействие расколу, преследование суеверий и распространение религиозно-нравственного просвещения в народе. Мы видели, что древняя Россия передала новое монашество в самом неудовлетворительном положении, резко засвидетельствованном церковным и гражданским правительством. Меры, принятые преобразователем для исправления зла, не имели успеха, только ярче выказали зло. Они возбудили сильную вражду к преобразователю, который, разумеется, отвечал тем же чувствам. От 1722 года осталось написанное рукою Петра толкование заповедей. На одной стороне написаны заповеди, на другой – какие грехи противны тому. Против первой заповеди написано: идолопоклонники и атеисты. Против второй: кто страха Божьего не имеет и все почитает легко, другие от незнания учения. Против третьей: те же, которых во втором пункте писано, и презорцы, и ленивые. Против четвертой: то ж, что во втором и третьем. Пятый: разбойники и им подобные. Шестой: есть от тех же страха Божьего неимущих, есть от нужды, есть от великого вожделения. Седьмой: тати. Восьмой: бездушники. Девятый: ябедники. Десятый: аниш. Описав все грехи против заповеди, един токмо нахожу грех лицемерия или ханжества, не обретающийся. Чего для? Того ради, пониже заповеди суть разные, преступления разные против каждой. Сей же грех все вышеписанные в себе содержит. Против первой грех есть атеиство, атеизм, которое в ханжах есть фундаментом, ибо первое их дело — сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные. И когда сами они вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они. Какая же вера в онных? А когда он и нет, то суть истинные атеисты. Против второй страха Божьей неимущие, понеже когда лгут на Бога, какой уже страх Божий в них обрестися может? Против третьей. Сия равна второй, к тому же прилагается. Свети его, сиречь молися. Молитва же от ханжей приятна ли Богу, которая во лживых чудесах и фарисейских местах и атеистовскую совестью исполнена? Против четвертой. Может быть, что натуральных отцов некоторые и почитают, но сие на удачу. Но пастыри, и же суть вторые, по натуральных отце от Бога определены, как почитают. Когда первое их мастерство в том, чтобы по последней мере их обмануть, а вяще тщаться бедство им приключить подчиненных пастырей оболганием у вышних и вышних, всеянием в народ хульных проонных слов, подвязая их к бунту, как многие головы на колиях свидетельствуют. Против пятой, который на свете разбойник только может людей погубить, как заводчик бунта, и все это учинят образом святыни под видом агнца, прикрытые его кожей. На шестую. Как бы мог муж незнакомого человека к жене допустить? И особливо бодрого и хорошего ханжу еще и под руку приняв, отведет для благословений пророчества, и, провожая назад, руки выцелует, и наклоняется, считая за великую себе добродетель, что такого адского сына в свояки себе принял. На седьмую, не токмо одной рукой, но духом и обоими все крадут. На восьмую. Всем их и мастерство состоит, как выше писано. На девятую и десятую, сие все без разбору, понеже чем бы им питаться как следует. Скажут, что явилась икона, где в лесу или на ином месте явление было, чтобы на том месте монастырь сделать или пустыню, а монастырю без деревень быть нельзя, как недавно такое дело было в Преображенском, что два крестьянина пришли и сказали такое явление, чтоб построить монастырь, и господина их деревню тут отдать. И так сей грех все в себе содержит. А из грехов прочих не каждый может. Например, коли б разбойник стал ханжить, кто б его в артель принял? Когда б из шумниц пьяниц, кто пришел на кабак святым образом и не стал бы пить и шелить с ними, все под него побежали. Когда бы охотник молодой до Венуса пришел бы в компанию девиц в ханжеском образе, то ни у одной бы дружбы не сыскал. Когда б тать так себя учинил, товарищи бы не нашел, понеже чаяли б, что их искушает. Наконец Христос Спаситель ничего апостолам своим боятися не велел, а сего весьма велел. Блюдитеся речи от кваса фарисейского, еже есть лицемерие. Петр велел доставить точные ведомости о числе монахов и монахинь и обдумывал меры, как бы ограничить число их и оставшимся дать достойную деятельность. Оказалось, во всех епархиях монахов 14 534 человека, монахинь 10 673, всего 25 207. В ноябре 1722 года была конференция у сенаторов с синодальными членами о прокормлении отставных офицеров и солдат в монастырях. Архиепископ Новгородский говорил, что их довольствовать в синоде не с чего. Господа сенаторы суждали, чтобы их довольствовать из выбылых монашеских окладов и из сбору с раскольников. Синодальные члены говорили, что эти сборы определены уже на канцелярских служителей – определили доложить государю. Тут же Феодосий Новгородский поднял вопрос, следует ли постригать молодых людей в монахи. Когда эти мнения были доложены государю, то в январе 1723 года издан был указ «Впредь отнюдь никого не постригать». И сколько изобретающегося ныне числа оных монахов и монахинь будет убывать, о том всенот рапортовать повсемесячно и на те убылые места определять отставных солдат. По возвращении с персидского похода Петр прилежнее занялся делом о монашестве. Основная мысль уже высказалась в январе 1723 года в указе о московском чудове монастыре. Иметь монахов таких, которые достойны были к произведению на начальство духовное, а которые тому суть, под стеною токмо стоящей тех в иные переводить монастыри, в которых монахи своими питаются трудами. Наконец, после многократных черчений, исправлений, первоначальной записки Петр так высказал взгляд свой на монашество и его происхождение. Монашество явилось, во-первых, от людей, уединение по совести желающих, и без всякой страсти или мнения, якобы невозможно в мире спастись, но ради токма природной к тому склонности. Другие мучители и гонители ради укрывались и невольно, хотя соблюсти душу свою. Монастыри же в тех же пустынях имели и таким же правилом, яко и уединенные жили, не требуя прочих трудами туне насыщайтеся. Когда греческие императоры некоторые, покинув свое звание, ханжить начали и паче их жены, тогда некоторые плуты конным подошли, и монастыри уже в самых городах строить и спросили, и денежной помощи требовали. Еще же горше, яко не трудитеся, но трудами других туне питатеся восхотели, к чему императоры весьма склонны явились, и великую часть погибели самим себе и народу стяжали». На одном канале от Черного моря даже до царя города на 30 верстах с 300 монастырей было, и так как от прочего не осмотрения, так и от всего в такое бедство пришли. Когда турки осадили царь город, ниже 6000 человек воинов сыскать могли. Сия гангрена и у нас зело было распространяться начала под защищением единовластников церковных. Но еще Господь Бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих, которые, то есть русские, в умеренности он их держали. Могут ли у нас монахи имя свое делом исполнить? Но сего весьма климат северной нашей страны не допускает, и без трудов своих или чужих весьма пропитатися не могут. Нужда в нынешнем монашестве имеется трех ради вин. Первое – ради удовольствования прямою совестью онное желающих. Второе – для архиерейства, понеже не позволено быть и кроме монахов, хотя прежде с 300 лет по Христе не монахи были, и многие чудеса на соборах явили. Третье – примеры ради апостола Павла, которых хотя обрезание и отрешил всячески, но ученика своего Тимофея обрезал иудеи ради. В январе 1724 года дан именной указ Синоду. Хотя в регламенте духовном о монахах уже изъяснено, и как и он их содержать определено, но кратко, понеже тогда аще и о всем его исправлении была нужда, но вящая была верховной архиерейской власти, которую примером Папы Римского – противно повеление Божие распространять некоторые чились, в чем великую тягость истины желатели всем понесли исправление и с помощью Божью исправили, определили и постановили. Ныне же, имея свободное время при расположении правильно всех дел в государстве и о всем чинии пространно объявя людям, так уж расположить и установить должно есть для пользы вечной и временной людям и изрядства обществу. Надлежит искать способы, каким бы образом иной путь пред Богом угодный, пред людьми непостыдный и неблазненный был, понеже нынешнее житие монахов, то, чью вид есть и понос от иных законов, немало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы суть и понеже корень всему злу праздность, то сколько забобонов, суеверий, расколов и возмутителей произошло, всем ведомо есть. Так уж у нас, почитай. Все из поселян, то, что он и оставили, явно есть. Не то, чью не отреклись, но приреклись доброму и довольному житию. Ибо дома был троеданник, то есть дому своему, государству и помещику, а в монахах все готовое. А где и сами трудятся, то токма вольные поселяне суть, ибо только одну долю от трех против поселян работают. Прилежат ли же разумению божественного писания и учения? Всячески нет. А что говорят? Молятся, то и все молятся. И сию отговорку отвергает Василий Святой. Что же прибыли обществу от сего? Воистину, токма старая пословица. Ни Богу, ни людям, понеже большая часть бегут от подати и от ленности, дабы даром хлеб есть. Находится же он и способ жития праздным сим не праздный, но Богу угодный и незазорный, еже служите прямым нищим, престарелыми младенцам. Вследствие этого определяются две цели для монашества. Первое – служение страждущему человечеству. Второе – образование себя властей церковных. Распределяются по монастырям отставные солдаты и другие нищие, которым монахи должны прислуживать. Монахини также должны служить престарелым и больным своего пола, кроме того, заниматься воспитанием сирот, для чего отделяется несколько монастырей. Остальные занимаются рукоделием, а монахи – хлебопашеством. Для приготовления же ученых-монахов должны быть учреждены две семинарии – в Петербурге и Москве. Мы видели, что для презрения подкидываемых младенцев Петр велел в 1715 году построить госпитали, в Москве – мазанки, а в других городах – деревянные. Число младенцев возрастало год от года все более и более. В 1724 году в одной московской губернской канцелярии их находилось 865 человек, 396 мужеского и 469 женского пола разного возраста, от полугода и меньше до 8 лет. И сдерживалось на них 4731 рубль, считая на человека по 5 рублей, 15 алтын и 5 денег на год. При них находилось 218 кормилец, из которых каждый шло на год по 3 рубля денег и по 3 четверти хлеба. Канцелярия доносила, что кормилицы и младенцы живут по разным местам, потому что указанных госпиталей не построено, и, быть может, вместо незаконных умерших младенцев подставлены законные, чего усмотреть нельзя, ибо никакого признака нет. На воловых смотрах двое младенцев, украденные кормилицами, были узнаны отцом да матерью, а несколько других младенцев усмотрено у родных матерей на указанном корму. Теперь для воспитания подкинутых младенцев в Москве назначены были монастыри. В мае 1724 года капитан гвардии Баскаков получил указ, взяв доходы монастырские, разделить следующим образом. Первое – чиновным монастырским, второе – на церковные потребы, третье – прочее разделить на трое, две доли больным, треть – служащим монахам. Четвертое. На деньги, которые больным определены, делать и содержать постели, белье и прочее по регламенту о госпиталях. Пятое. В сиротских монастырях первый и второй пункт равно содержать с прочими. Шестое. Служащих монахинь також с прочими. Седьмое. А у младенцах малых, средних и до 7 лет порядок содержать по своему произволению, применяясь по-домашнему – однако ж лишнее надобно, дабы белье и чистота хорошая была. Девятое. Так уж, чтоб когда 5 лет минет, учили грамоте из монахинь. Десятое. В выведенном монастыре сделать школу, где обучать арифметикой и геометрии. Одиннадцатое. Монастыри для больных, старых и увечных, Вознесенский и Чудов, для сирот Новодевичий, для школ, которые определяет от синода.